Здравствуйте, мои родные во Христе, братья и сестры. С вами программа «Символ веры». Время Великого Поста в Челябинской епархии ознаменовалось важными событиями. Сначала состоялся визит в Челябинск схи архимандрита Илия, духовника Оптиной пустыни, личного духовника святейшего патриарха Кирилла, одного из наиболее известных религиозных деятелей современности. А буквально на следующий день прошла учредительная конференция регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора. Челябинское отделение стало 36-м региональным отделением собора в стране. И возглавил его митрополит Челябинский Мясский Григорий.
Открытие регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора стало важным событием для Челябинской митрополии. В работе форума приняли участие представители традиционных конфессий, региональной власти, казачества, ряда общественных патриотических организаций. Собор имеет международный статус. Он объединяет в своих рядах интеллектуалов, духовенство, политиков и общественных деятелей.
Собор – это объединение во имя чего-то. И мы объединяемся во имя блага нашей Родины. И объединяет нас любовь к нашей Родине. Всемирный Русский Народный Собор – это общественная площадка, на которой мы, собираясь, будем размышлять о наших проблемах. Мы, собираясь, будем искать пути решений этих вопросов. Вопросов жизненно важных. И предлагать государственной власти пути решения этих вопросов. Причем предлагать интеллигентно. Как сказал святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл, который является председателем Всемирного Русского Народного Собора, предлагать дружелюбно. И я надеюсь, что нашими общими усилиями мы решим многие проблемы, которые сейчас стоят перед нашей Родиной, и через это решение принесем благо.
Одно из ключевых направлений деятельности Русского Народного Собора – отстаивание традиционных для нашей страны и ее народа ценностей, тех самых, на которых веками строилась жизнь наших предков.
Они по крупицам собирали воедино нашу страну, оставили нам наследство великую державу. И всегда девиз был «За веру, за царя, за отечество». История нам показывает. И чуть веру не потеряли, царя потеряли, и даже чуть отчизну не потеряли. Не зря, наверное, и его святейший патриарх Кирилл, и верховный муфтий, вот как раз и поправки в Конституцию попросили ввести имя Бога.
И слово «Бог» там появилось. Уверяю вас, это очень много. Потому что, например, в современном Евросоюзе слова «Бог» нет. И когда он создавался, они сознательно его туда не включили. И мы видим, куда катится Евросоюз. Мы видим, что там теперь уже не осталось и мамы, и папы. Мы видим, что там уже ничего не осталось от традиционной Европы, о которых мы читали в сказках, и классическую литературу которой мы очень любили и учили в школе.
Мы на протяжении 9 веков были цивилизацией, которая всеми своими мыслями, всеми своими чувствами была устремлена к Богу. Мы были цивилизацией, которая внутреннего человека ставила всегда выше человека внешнего. Но услышав шумы и восприняв их за сигналы, которые говорили, что хватит верить в этот опиум для народа, пора пожить для себя, жизнь у нас одна, бери от жизни все, фабрики рабочим, землю крестьянам. Мы человека внешнего, человека потребителя поставили выше человека внутреннего. И мы докатились до того, что мы как народ, как цивилизация вымираем.
Сегодня такие традиционные ценности, как отечество, вера, семья, снова становятся ценностями всего российского общества. На государственном уровне это отразилось в изменении Конституции. Участники собора были едины во мнении. Поправки в основной закон, по которым живет наше государство, необходимы.
В нашей Конституции до сегодняшнего момента, представляете, не то, что не было слова «Бог», что можно объяснить тем, что мы вышли из советского прошлого. В нашей Конституции не было ни традиционных ценностей, ни культуры как наследия народов России. Слово «русский» употреблено один раз в Конституции России, русский язык.
Мы до сих пор в значительной степени в положении партизанов в собственной стране. Что даже когда шла борьба за Конституцию, например, за графу о государствообразующем народе, многие обратили внимание на забавную вещь, что государствообразующий народ при этом по имени так и не был назван. То есть вот побоялись, причем у нас либеральная демагогия соответствующая, что вот это обидит другие народы. Мы слышим голос других народов, мы слышим голос других религий, и никого на самом деле признание, объективное признание роли русского народа в государственности России, ну, оно не обижает.
Накануне заседания учредительной конференции регионального отделения собора ее участники в Челябинском епархиальном управлении встретились с православной общественностью. Собравшихся приветствовал известный пастырь, схиархимандрит Илий Ноздрин, посетивший в эти дни южноуральскую столицу. Отец Илий призвал строить Россию как мирное, независимое, благочестивое и православное государство. В Свято-Симеоновском кафедральном соборе он обратился с пастырским напутствием к прихожанам.
Слава Богу, что мы родились в русской православной вере. Здесь Россия была огромным державом. Конечно, она и сейчас немалая, но то, что потеряла Россия в период двух столетий, это, конечно, несчастное наше время, которые много пострадали, много были замучены, мучены, и Россия так умалена казалась. Но нет, нет, Господь с нами остался, Он всегда с нами, Он вечно будет с нами. Он особен так же, как и Господь сам, так Пречистая Божья Матерь, которая особенно любит нашу Россию. Нигде такой нет молитвы и победы любви к Господу, как на Святой Руси.
Будучи в Челябинске, Илий посетил Богоявленский мужской и Адигитриевский женский монастыри. В последнем схиархимандрит побывал в храме в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость, помолился у святых икон, пообщался с сестрами обители и прихожанами, осмотрел келейный корпус. Примечательно, что более двух десятков лет назад нынешняя игуменья Адигитриевского монастыря Евсевия, еще будучи мирской особой, приехала паломницей в Оптину пустынь. Здесь ей довелось встретиться с отцом Илием, который произнес тогда ставшие пророческими слова: «Будешь игуменей и построишь свой монастырь». А позже он лично совершил над ней иноческий постриг, дав ей имя Евсевия, в честь преподобной Ксении в миру Евсевии Милосской, диаконисы. Во время нынешнего посещения монастыря батюшка благословил строительство здесь Адигитриевского собора. И есть все основания полагать, что его благословение сбудется, а град Челябинск с открытием регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора украсится новыми храмами и постепенно возвратит себе славную историческую память.
Сегодня в нашей традиционной рубрике на ваши вопросы отвечает Владыка Григорий, митрополит Челябинский и Миасский. Мы поговорим о покаянии, о поучениях святых отцов, а еще о правилах поведения в храме во время богослужения.
Ревность, некое переживание – должно быть связано с духовным состоянием человека. И Современник святителя Феофана, святитель Игнатий, говорит о том, что христианство, настоящее христианство, начинается у человека только тогда, когда он видит свое нынешнее греховное, гибнущее состояние и чувствует, что только Бог может ему от этого состояния избавиться, что только Бог может дать ему силу покаяться в своих грехах, что только Бог может изменить его. Вот начало христианства, как говорит святитель Игнатий Брянчанинов. И вот здесь, на этой почве у человека может появляться ревность. Ревность, прежде всего, о своей духовной жизни, о том, что я нерадиво живу по отношению к Богу, к своему ближнему и к самому себе. И сам я своими силами, к сожалению, ничего делать не могу. И вот человек обращается к Богу и просит Его помощи. Помните, мы читаем в утренних молитвах: «Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою». «Николи же» значит «никогда». Вот с этого момента начинается у человека подлинное христианство. К сожалению, бывает иногда неправильное понимание о ревности. Человек начинает думать о том, что он с помощью поклонов, с помощью каких-то молитв, с помощью их вербального вычитывания, с помощью того, что он увеличивает себе правила, прибавляет их и прибавляет, без всякого совета и без всякого рассуждения, изменить свою жизнь, каким-то образом духовно ожить. Но это ошибочный путь, это путь самообмана, который, наоборот, удаляет человека от Христа, удаляет человека от Бога. Итак, ревность в человеке начинается только тогда, когда он видит прежде всего свои грехи, видит свое падшее состояние, чувствует то, что он без помощи Божьей исправиться не может, и просит Бога, просит Христа, чтобы он помог ему. А ведь Христос-то и говорит как раз о том, что он пришел спасти именно погибающих. Так вот, мы прежде всего должны задуматься о том, чувствуем мы себя погибающими или нет. И вот только тогда, когда мы это чувствуем, мы начинаем быть христианами. И вот только тогда в нас появляется ревность. Ревность разумная, ревность негреховная. Ревность, связанная с духовной жизнью, с настоящей духовной жизнью христианина. Когда человек начинает в себе чувствовать потребность в Боге, в Спасителе, в том, кто может единственный его изменить.
Святитель Григорий Богослов писал, что серьезным образом согрешающий после таинства крещения человек нарушает завет с Господом, нарушает данные при крещении обеты и становится лжецом перед Богом. Обвинение серьезное. Что же делать человеку, впавшему в грех и поставившего себя в такое сложное положение?
Действительно, принимая таинство крещения, мы просим Бога, чтобы Он нам помог. Мы вступаем с Богом в особое тесное отношение через таинство крещения. Мы умираем для греховной жизни. Именно так о крещении учат святые отцы. Но в нашей жизни часто бывает, что мы и после крещения совершаем тяжкие грехи, и никто от тяжких грехов из нас не застрахован. Причины к грехам могут быть разные. Человек всегда найдет извинение своему неправедному поступку. Святитель Григорий Богослов в своей проповеди и призывает человека одуматься, остановиться о том, что же ты, грешник, своими преступлениями заповедей делаешь. Ты, по сути дела, лжешь Богу. В крещении ты давал обет, ты отрекался от сатаны. Ты давал Богу обещание, как говорит апостол Павел, доброй совести. Так откуда же у тебя возникает совесть-то злая и ее проявление в этой жизни. Но Господом установлено таинство так называемого второго крещения, таинство покаяния. И мы, осознавая свои грехи, видя их, сравнивая себя с евангельским идеалом, приносим Богу покаяние.
На этом мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Храни вас Господь!